Мария Сосновских, роман «Переселенцы». Глава «Пожар». Стояла страшная сушь, урожай погибал. Полевые работы затянулись. Пшеница была такая, что под серп не шла. Кое-где по полям ползали на коленках и рвали ее руками. Замаячил скорый голод. Все прядеенцы ушли в поле, и в избах не было почти никого, когда стряслась самая страшная деревенская беда – пожар. Оставшиеся без присмотра ребятишки Федора Кузнецова играли одни дома. Николка позвал Аленку в амбар. «Гляди, Аленка, тут хомяк в ловушку попался». И правда, в углу амбара бился и пронзительно пищал в ловушке здоровенный хомяк. «Неси живей тяткины рукавицы да ящик из-под гвоздей, тот, у которого крышка задвигается», – командовал Николка. Скоро хомяк был водворен в ящик. «А сейчас казнить его станем, все равно, как тетку Федосью сказнили бы, которая маму убила». Ящик с хомяком принесли в баню, из-за гнетки набрали красных углей, положили в каменку бересты, щепок и раздули угли. Береста загорелась жирным чадящим пламенем, следом взялись огнем и щепки. «Давай его сюда, мы его сейчас живьем поджарим». Николка рукой в рукавице взял хомяка за хвост и стал держать над огнем. Шерсть вспыхнула, остро завоняла паленым. Хомяк, изогнувшись, вырвался и шмыгнул из дверей бани в пригон, словно горящий факел, оставляя за собой огненную дорожку. Сухая подстилка в пригоне вспыхнула, как порох. Огонь с жадностью рванулся на стены и крышу, и буквально через мгновение заполыхали амбар, баня и дом. Ребятишки, напуганные пожаром, побежали к бабке и деду, но уже и у них загорелся дом и все постройки. Пожар распространялся с быстротой молнии. На беду день был ветреным. Люди, которые работали недалеко от деревни, увидели дым и огонь. Сомнений не было, горел дом Федюни. Пока запрягали лошадей, гнали в деревню, загорелись еще 5 домов. Хватали, что попало, старались хоть что-нибудь спасти из своего имущества. Когда Игнат Кузнецов примчался с поля домой, все было кончено. Крыша его избы уже провалилась. В огне погибла парализованная старуха-жена, сгорел на привязи у конуры Лыска. С треском и шипением догорали последние головни страшного пожарища. Нестерпимый жар обуглил деревья в палисадниках. Как сухой обугленный пень стоял тополь перед домом Игната. С безумными глазами и трясущимися руками Игнат искал внучат. Ноги его не слушались, подгибались, и он, заикаясь, спрашивал каждого: «Не видели моих внучат?» Но в суматохе было не до них, и никто их не видел. Взор его стал неподвижен, лицо свинцово-серым. Он заревел, как бешеный бык, хватаясь за сердце, и рухнул на землю около своего бывшего двора. В этот день в Прядеино сгорело дотла 12 домов. Огонь пожара, подгоняемый ветром, дошел до оврага и там, наконец, потух. Дедка Евдоким с бабкой, слава богу, за оврагом жили. После пожара старики приютили в своей избушке мать прядеинского староста Ивана Прядеина. Спасая домашнее имущество и маленьких внучат, она сильно обгорела. Дедка Евдоким со своей старухой лечили ее, как могли, травами, мазями и наговорами, но больной становилось все хуже. На 4-й день мать старосты умерла в страшных мучениях. Бабка Евдониха крестилась, приговаривая: «За грехи нас Господь наказывает, безвинная душа мстит нам за то, что истинного убивца выгораживали. Покойник-то он у ворот не стоит, а свое выводит». Кумушки на лавочках судачили: «И год-то нынче засушливый и неурожайный выдался, да еще на тебе пожар. Ведь 12 хозяйств погорело, 12 семей без крова осталось. И не говори, кума, верная присказка, уж пришла беда, так отворяй ворота. За грехи мы наказаны, за ложную присягу крепко нам отомстили. и живая Федоска, что не защитили, и мертвая Анна. Прогневили мы Бога, прогневили, молебен отслужить надобно», — качали головами седые старики. Вскоре съездили в Киргу, привезли иконы попа и стали служить молебен. На молебен собралась вся деревня и старый млад. Все усердно молились, чтобы Бог простил им все прегрешения. Помолились за здравие рабы Божией Федосии и за упокой рабы Божией Анны. В душе многие считали виновником всех несчастий Федюню и потихоньку говорили: «Не будет нам счастья, пока убивец ходит на свободе. Место ему на каторге». Но русский человек не злопамятный. Он скоро забывает обиды и прощает всем и все. Простили и Федюни. За это время Федюня сильно посидел, постарел и притих. После молебна всем миром принялись ставить погорельцам избушки и конюшни. Но первой из погорельцев стала сама строиться самогонщица Агапиха. Олимпий, который после смерти кузнеца Агапа уже много лет был ей законным мужем, в хозяйстве был, как говорится, так, пришей-пристебай. Агапиха правила всем сама, и получше иного мужика. Лизавету, единственную свою дочь, она замуж не отдала, а взяла в дом зятя, работящего молчаливого парня из бедной многодетной семьи. Так у нее стало два своих мужика-работника, да еще наняла работников со стороны. Новый дом Агапихи, построенный для нее мастерами из Ирбитской слободы, получился лучше прежнего, как и подобает денежному человеку. В деревне говорили, что богатая Агапиха дома деньги никогда не держит, а всю наличность отдает под проценты богатому купцу из той же Ирбитской слободы. А со стороны поглядеть, Агапиха в деревне имела только то, что имели и другие приденцы. И прежний дом у нее был такой же, как у всех, разве что задняя половина с отдельным ходом частенько служила кабаком. А если наведывалось волостное начальство, кабак становился горницей. Кроме домотканных настольников и половиков, в дому у нее ничего не было. Иногда к ней вдруг приходили или приезжали незнакомые люди. Жили, работали, потом также внезапно исчезали. Что мать, что дочь были одинаково скрытными и недоверчивыми, о своих делах они говорить не любили. Обе прослыли умелицами варить крепчайший первач, который, только поднеси горящую спичку, вспыхивал голубым пламенем. Мастерски варили пиво и кумышку разных сортов. Если в деревне у кого была свадьба, крестина или еще какое торжество, все шли к Агапихе. За услуги она брала недешево, но самое вкусное пиво или брагу в деревне никто сварить не мог, как ни старался. Она знала много разных трав и кореньев, которые добавляла в крепкие напитки. По праздникам или на помочах мужики до пьяна напивались одним только пивом. Постоянных работниц на своем подворье она держала только двоих. Они жили у нее уже много лет. Глухонемая баба неопределенных лет с мужским обличием, да старуха Фекла, которая всегда ходила в черном и не любила много говорить. Да и вообще в дому никто не любил попусту точить балясы. В глаза Агапиху называли Марина, некоторые вспоминали ее отчество Ивановна, а поза глаза называли по первому мужу. Недород и пожар, обрушившиеся на деревню, ничуть не повредили винной торговле. Она шла полным ходом. Самогон Агапиха стала продавать дороже, но от покупателей не было отбоя. Отходы от самогона шли на корм скоту. На подворье держали много свиней, и зимой в Ирбитскую ярмарку возили свиные туши целыми вазами. Ранними утрами из пригона доносился визг на всю деревню, и народ смеялся. «У Агапихи-то свиньи с самого рассвету поют! Знать-то, они у нее вечно пьяные!» Деревня Придеяна быстро разрасталась. Земля и покосы стали отдаляться. Василий с Гришкой распахали десятину целины у лесной избушки. Несмотря на засуху, хлеб на новине все же вырос. Каждый год ездили они косить сено в том месте, где поставили избушку. Когда спасали скот от сибирской язвы, жили вместе с Афанасием в лесу. Сейчас у них образовалась своя заимка. Афанасий тоже распахал на заимке полоску, но он был уже в годах и от тяжелой работы теперь мучился грыжей. Зима выдалась очень голодной. С демидовских заводов за Уралье по санному пути потянулись вереницы хлебников. Хлеб стал непомерно дорогим, но изголодавшиеся люди были готовы платить любую цену. Елпановым, однако, удалось продать немало хлеба, получить большой барыш, и в будущем году они решили распахать на заимке земли вдвое больше прежнего. Афанасий с Иванком от заимки отказались, решили, что дело это не стоит далекой езды. И Елпановы стали хозяйничать одни. Петр становился взрослым, он все больше и больше вникал в дело. Сначала на паях с Коршуновым, а потом и один, Василий Елпанов стал торговать скотом. Осенью по деревням он накупал рогатого скота и лошадей, и когда набиралось достаточное количество, гнал гурты коров и косяки коней в Тагил, Алапаиху или в Невьянск. Быть прасолом, как известно, дело хлопотное. Торговать хлебом намного проще. И Василий с Петром по возможности стали подторговывать рожью, ячменем, а то и пшеницей. Весной Елпановы наняли еще двоих работников, тоже, видимо, из беглых, и поселили их на заимке. В тот год на заимке посев был в 3 раза больше и дал обильный урожай. Молотить решили там же, пришлось строить завозню под хлеб и конюшню для молодняка. Постепенно Елпановы стали владельцами 2 хозяйств – дома и на заимке –